Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы верим и принимаем, что мы уже благословлены. Спасибо тебе за драгоценный Дух Твой, который пребывает с каждым из нас лично. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо тебе за действие даров Духа Святого, который прямо сейчас могущественно додействует в душе каждого слушающего, помогая ихней душе освобождаться от всякого бремени и ярма. Спасибо тебе за то, что сила твоего духа течет из духа каждого слушающего, освобождая их душу от всякого влияния тьмы во имя Иисуса. Спасибо тебе за помазание духа премудрости и откровения, которое прямо сейчас могущественно действует на ум каждого слушающего. И пусть каждая твердыня тьмы да будет разрушена прямо сейчас во имя Иисуса. Мы соглашаемся, Иисус, что Духом Твоим прямо сейчас измученные отпускаются на свободу, и душевно слепые да получают свое прозрение прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, за дух премудрости и откровения, которое могущественно прямо сейчас действует. Спасибо тебе за то, что каждый слушающий эту встречу не останется прежним. Твой свет да проливается на всякую тьму. Спасибо тебе за Дух Святой. Мы благодарны тебе за твое помазание. И я прошу, Иисус, помажь и меня служить, чтобы то, что ты хочешь сказать и сделать, было сказано и было сделано. Я принимаю помазание и благодарю тебя за действие твоего Духа, твоей силы. И пусть то, что будет сказано, будет сказано в силе Твоего Духа. Спасибо Тебе за эту тему, за это послание, послушание Господу. Спасибо Тебе за те перемены, которые оно производит в духе каждого слушающего. И спасибо Тебе за то, что никто из слушающих это послание не останется прежним. Пусть приходит откровение через дух премудрости и откровения каждому слушающему это послание. И пусть они не останутся прежними. Спасибо тебе за твой свет, Иисус. Мы принимаем его с благодарением. И мы соглашаемся, что уходит всякая тьма. Спасибо тебе за каждого человека, которого ты приводишь на это собрание, на это общение. Мы принимаем с благодарением во имя Иисуса. И я благословляю каждого слушающего. И верю и принимаю, что они не останутся прежними во имя Иисуса. Аминь. Так, по счету у нас сегодня с вами 7-я встреча. И начиная с 6-й встречи, мы стали рассматривать вопросы или стали рассматривать часть, которая говорится о том, чем послушание Господу не является. Давайте сразу обозначим, почему мы задаем вопрос о послушании Господу. В основном этот вопрос не возникает у детей. Объясняю почему. Когда дети рождаются свыше, духовные дети, у них не стоит сначала вопрос послушания. У них в большей степени стоит вопрос восполнения их нужд. И в какой-то степени это нормально. Я не говорю, что это ненормально, потому что в большей степени даже сама тема Евангелия, которую в большинстве мы слышим, она направлена на то, что ваши нужды восполняются по богатству Отца Небесного. То есть даже саму тему Евангелия спасения, ее часто очень доносят с позиции такой, что вы его примите, а дальше он о вас позаботится. И в какой-то степени для младенческого ума это очень эффективно действует. Поэтому чаще всего, придя в церковь, переживая рождение свыше, мы ожидаем восполнения наших нужд. И на какой-то период времени это нормально и это правильно. Доколе младенец. Но младенцем лучше не оставаться всегда. Поэтому само рождение свыше предполагает, что человек бывает младенцем. Потом он растет. И наступает момент, когда слово младенец или даже юноша или еще кто-либо уже неприменимо. Потому что все равно у рождения свыше есть цель. Какая цель рождения свыше? Основная цель рождения свыше, чтобы человек мог исполнить свою миссию на земле. Это основная цель рождения свыше. Мы не рождаемся свыше ради того, чтобы просто стать ожидающими, когда Иисус придет. У нас есть своего рода благодать и возможность, которая А многим людям так и не предоставляется. Есть люди, которые действительно рождаются свыше перед самой смертью. И у них нет возможности вкусить той благодати, которая находится в Божьем плане для них. Они родились свыше и сразу перешли в Царство Господа Иисуса. На нас же возложена определенная ответственность, потому что мы не просто родились свыше, а нам еще предоставилась возможность какое-то время обучиться для того, чтобы исполнить свою миссию. Вы не прошли, потому что папа и мама познакомились и вы родились. Нет. Само ваше воплощение предполагает определенную миссию. И эта миссия – это и есть вы. Мы называем это призвание, мы называем это предназначение, мы называем это еще разными словами талант. Но в целом это есть ваша миссия, это есть то, для чего ваш дух изначально был определен Богом. Было определено время, было определено место воплощения вашего духа, но все это с определенной Богом целью. Тема послушания, она как раз и направлена на то, чтобы пролить свет, что рождение свыше имеет вполне конкретную определенную цель. Не только для того, чтобы вы стали частью какой-то общины, не только для того, чтобы вы спаслись там от гнева Божьего и еще целого перечня возможных проявлений в отношении к непослушанию. Основная цель рождения свыше, чтобы вы, как воплощенный дух, исполнили то, для чего вы пришли. Возможно, для вашего ума сейчас это выглядит немножко сложным и конфликтным. Но для вас не сложным и не конфликтным, когда вы от стула требуете быть стулом. Вы считаете, нормально? Ну, послушайте, нормально быть тем, кто вы есть. И ненормально пробовать быть тем, кем вы быть не можете. Поэтому тема послушания – это фактически тема, которая помогает вам из жизни эксперимент, из жизни метода проб и ошибок вырулить и стать на тот путь жизни, по которому должно вам идти. Библия так и говорит: путь жизни, по которому должно тебе идти. Вы понимаете, что такое путь жизни? Слово «жизнь» применимо только в том случае, если там есть Бог, потому что Бог есть жизнь. Бог не ходит по всем путям. Да, Бог есть везде, но как Бог проявляется там, где вы в послушании. Поэтому тема послушания Господу – это даже не предложение. Я верю, что тема послушания, чем ближе мы к последнему будем времени, тем актуальней она будет. Вы скажете, а почему? Я более чем уверен, что Иисус хочет прийти за славную церковь. Писание говорит, причем без пятна и без порока. Но как прийти за славную церковь без пятна и без порока, если она будет находиться в непослушании? Естественно, что послушание станет основным предметом, который будет рассматриваться. А чем ближе к последним дням, тем актуальнее эта тема будет. И все больше люди будут ревновать о том, чтобы привести свою жизнь в порядок в соответствии с волей Божьей. И так начнется процесс послушания. И это во многом саму даже свободу проявления Духа Божьего активизирует. Потому что свобода Духа Святого в вашей жизни зависит не от того, сколько вы посещаете собраний, как часто вы молитесь, как много вы читаете Библию, а в целом зависит от послушания. А это уже как вспомогательное. Хорошо, сегодня у нас по счету с вами 7-я встреча. Но учитывая, что на прошлой встрече мы стали рассматривать одно из направлений – в вопросе послушания и затронули тему закона сеяния и жатвы. Поэтому я хочу повторить, отметить некоторые тезисы по нашей прошлой 6-й встрече, где мы говорили о послушании правилам духовного закона сеяния и жатвы. Я бы вообще не поднимал эту тему в вопросе духовного закона сеяния и жатвы, если бы я сам лично не имел непосредственный контакт как с людьми, так и не буду говорить еще с кем, в отношении того, что существует такая форма обольщения самого себя. Что если ты получаешь урожай с посеянного тобою семени, то урожай говорит о твоем послушании Господу. Или если ты не получаешь урожай, значит, это говорит о твоем непослушании Господу. И вот эта форма заблуждения, она настолько стала влиятельная, что дети Божии стали ориентироваться. Есть урожай? О, значит, я послушный. Нет урожая? Значит, я не послушный. И вот как раз эта тема и сегодняшняя встреча, они еще посвящены вопросу, чтобы привести в этом, ну, в этом направлении просто порядок. Сформировать правильный взгляд на духовный закон сеяния и жатвы и убрать определенную иллюзию, которая в отношении этого существует. Давайте я отмечу некоторые основные тезисы по нашей шестой встрече, посвященной теме послушания правилам духовного закона сеяния и жатвы. Первый тезис, который я отмечу. Духовный закон сеяния и жатвы – это закон, во власти которого находится любой вид семян, как проклятий, так и благословений. Прекрасный стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Да, в определенных деноминациях существует иллюзия под словом «допустил». Но тогда при этой иллюзии слово «не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает» как таковое, то есть этот стих можно просто смело вырезать из Писания, потому что слово «допустил» многие стихи из Писания аннулируют. Не обманывайтесь. Знаете, что означает слово «не обманывать»? Не слушайте дьявола, потому что он есть лжец и отец лжи. Он обманывает. Не обманывайтесь, это значит не слушайте дьявола. Бог поругаем не бывает. Следовательно, что говорит дьявол? Что Бог поругаем бывает. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Еще есть прекрасный стих. Незаслуженное. Буквально означает незаконное. Проклятие не сбудется. Я не буду приводить все стихи из Писания, но вы должны понимать, что духовный закон сеяния жатвы – это закон, во власти которого находится любой вид семян. В данном случае мы больше акцент делаем на духовные семена. Духовные семена – это слова и поступки человека. Слова и поступки – это духовные семена. Ни слова, ни поступки, они не врываются в вашу жизнь. Писание говорит, дадите ответ за каждое праздно сказанное слово. Другой стих из Писания говорит, так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Смотрите, и в первом, и втором случае и слова, и поступки рассматриваются как семя, выбор которого кому предложен? Вам. Слава Богу, Бог говорит, жизнь и смерть предложила тебе, избери что? Жизнь. Избери хорошее семя. Итак, духовный закон сеяния и жатвы – это закон, во власти которого находится любой вид семян. Как проклятий, так и благословений. Следующий тезис, который я напомню из шестой встречи. Духовный закон сеяния и жатвы – это закон, по правилам которого действует весь духовный мир. Духовный мир – это не мир без правил. Хотя иногда послушаешь детей Божьих, но по причине лишь того, что это дети, и умом тоже в определенных случаях, то в их представлении духовный мир – это мир, в котором все происходит так, что невозможно это представить. Нет, слава Богу, что на сегодняшний день нам открыто, что духовный мир – это мир, в котором все происходит по правилам духовного закона, представленного нам, как сеяние и жатвы. Следующий тезис. Успех в физическом мире через применение физических законов не говорит о непосредственном послушании Господу. Тоже очень важный момент. Если вы встали утром, прошлись и не упали, это не говорит о том, что вы являетесь послушным Господу. Это лишь говорит о том, что закон гравитации вы не нарушаете. Молодцы. Вы даже молодцы, вы даже тапочки не стали искать на потолке. Молодцы. Пошлите дальше. Следующий тезис мы еще обозначим буквально их несколько из шестой встречи. Если что-то из того, что вы узнали в Писании, применили, работает, это не говорит о том, что вы послушны непосредственно Господу. Духом Божьим нам открывается Царство Божие. В Царстве Божьем есть духовные законы, которые действуют. Поверьте, не только духовный закон сеяния и жатвы. В иерархии духовных законов это главенствующий закон. Но есть закон веры, есть закон духа жизни. Есть еще ряд законов, которые, да, возможно, нам не открыты, но в целом они как-то представлены в каких-то правилах, представленных и записанных в мудрости Божьей. Поэтому, если вы что-то узнали из Библии, из Царства Божьего, представлено в Слове Божьем, и стали это применять, и оно работает, то помните, оно работает не потому, что вы послушны непосредственно Господу Иисусу. Оно работает, потому что вы послушны правилам того, как это работает. Если здесь написано, возьми это, соедини с этим и получишь это, и вы сказали, о, сделаю. Взяли это, соединили с этим, получили то. То, что вы получили, конечный результат, соответствующий Писанию, эта речь говорит о том, что вы все правильно сделали. Дай Бог, чтобы это проливало свет. Следующий тезис, который я обозначу. Стократный урожай, а так как мы рассматриваем послушание правилам духовного закона сеяния и жатвы, то мы затронули и этот вопрос. Стократный урожай при применении духовного закона сеяния и жатвы не показатель послушания Господу. Он результат послушания правилам духовного закона. Тоже очень важный момент. Потому что если вы получаете 10 крат, ну еще постольку поскольку. Послушай, непонятно. Если 30 крат, 40, 50, 60, непонятно. О, брат Олег, я получил 100 крат, значит, я послушный. Нет. Просто в данном случае ты достиг уже определенного уровня, когда ты фактически не препятствуешь реализации духовного закона сеяния и жатвы на все 100%. Вообще у Бога нету 30 или 60. Бог никогда не дает частями. 30 и 60 – это то, сколько мы позволяем или сколько мы отмеряем. Какую меру мерите – такой от вам будет и отмерено. Следующий тезис, последний. Отсутствие или наличие урожая с посеянного семени не говорит о послушании Господу. Отсутствие или наличие урожая не говорит о непосредственном послушании Господу. Я сейчас все подробности впадаться в настоящих тезисов не буду. Мы продолжаем тему послушания правилам духовного закона сеяния и жатвы. Сегодня у нас завершающий урок по этой теме. И мы будем продолжать рассматривать следующие темы, связанные с послушанием. Хорошо. А сейчас мы заглянем немножко в Эдемский сад и, продолжая тему духовного закона сеяния и жатвы, кое-что узнаем об этом законе. Когда Бог поместил человека на земле, в данном случае мы говорим о саду, сад Эдемский, то Бог поместил человека в среду, где уже действовали как духовные, так и естественные физические законы. То есть человек не являлся законодателем или законоутвердителем. Законы уже действовали. Действовали духовные законы, уже действовали. И действовали уже естественные физические законы. И Бог поместил человека не вне влияния законов. Бог поместил человека в среду, где уже действовали законы. Следовательно, успех человека состоял не только в том, что он должен был ходить, гулять и отдыхать. Детское мышление именно так рассматривает. Успех человека был в том, что он гармонично взаимодействовал не только с физическими законами, а в первую очередь с духовными, а потом с физическими. Мы знаем, что Адам, он не имел в своем уме достаточно знания, взаимодействия как с духовными законами, как с физическими законами. Поэтому есть определенные вещи, которые фактически стали причиной того, что он сделал. Но с другой стороны, мы понимаем, что как духовные, так и естественные физические законы, среди которых находился Адам, они были приведены в раньше времени, то есть раньше того, прежде чем появился там человек. Следовательно, сами по себе законы, которые существовали, они были приведены в действие с какой-то целью. Подождите, какая цель изначально была определена для всего Божьего плана? Являть его волю. Что духовные законы, что физические законы имеют вполне четко определенную цель – реализации воли Божьей. Послушайте, человек не появился для того, чтобы внедрять свои планы. Вот в этом есть и парадокс, что дети Божии на сегодняшний день рассматривают, что их появление на земле – это появление, знаете, импровизации. Вы не можете импровизировать с существующими законами. Импровизация допускаема лишь в творческом процессе. Но даже сам по себе творческий процесс предполагает правила и уставы. Бог поместил человека в естественный физический мир, где существовали правила, законы и уставы, поместил его с конкретной целью – творить его волю, используя духовные и естественные физические законы. Значит, и духовные, и естественные физические законы для реализации воли Божьей. Слышите? Для реализации воли Божьей. Я понимаю, что в нашем уме слово «воля Божья» во многом рассматривается через правила и уставы в церкви. Туда ходи, сюда не ходи, туда души, туда не души. Нет, на самом деле это немножко по-другому. Воля Божия в целом – это его план для вас, это его миссия для вас, которая не заключается только в том, сюда ходи, туда не ходи. Мы тоже еще дойдем до этого примера. Давайте я приведу такой пример, чтобы немножко расширить ваше представление в вопросе, что духовные законы, как и физические законы, а мы говорим о духовном законе сеяния и жатвы для реализации воли Божией. Приведу такой пример. Допустим, вас на работу взяли садовником. И когда вас взяли на работу садовником, вам дали листик бумаги и на нем написали перечень работ, которые вы должны выполнить. Вы как человек опытный, садовник опытный, вы берете перечень этих работ и, исходя из перечня работ, начинаете говорить заказчику о том, какие инструменты вам необходимы. Послушайте меня сейчас правильно. Вы не подходите к садовому ящику, не смотрите в садовый ящик и говорите: вы знаете, исходя из того, какие здесь инструменты, все, что я могу сделать, это вот это, и пишите список. Нет. Вы берете список и, исходя из него, заказываете инструмент. У Бога есть для вас план. Послушайте меня внимательно. Когда Бог сказал и благословил их, прежде чем озвучить задание, что Он сделал? Благословил. Обеспечение приходит всегда раньше, но под задание. Когда заказчик дает вам заказ на выполнение работ по саду, он уже знает, что необходимо для того, чтобы эти работы могли быть выполнены. Он знакомит вас с перечнем работ, и когда вы скажете ему: мне необходимо то-то-то, он говорит: да, я уже все приготовил. Когда Бог дал человеку задание, когда Бог определил для каждого человека путь жизни в соответствии с его миссией, Бог уже давно до этого приготовил обеспечение для реализации. Скажите мне, вот я просто заброшу к вам туда. Бог знал, в какое время вы будете жить на земле? Вы лично, да. Бог знал, какой будет курс? О, я же затронул живую тему. И неужели вы думаете, что, зная, какой бы курс, он думает: интересно, как он будет себя вести, когда он будет? Так вот скажите, в чем тогда слава? В том-то дело, что у вас есть все, чтобы преодолевать не только такой курс, а даже такой, который вообще невозможно преодолеть. Потому что вы не случайность в это время. И не случайно в это время. А вы пришли в это время, потому что у вас есть то, что явит славу в это время для этого мира. Другое дело, никогда не возникает вопрос: а что у меня есть для того, чтобы я мог сделать то, для чего пришел? Это важная тема сама по себе. Духовный закон сеяния и жатвы – это Богом утвержденный духовный инструмент. Рассматривайте его именно так. Вот если в отношении духовного закона сеяния и жатвы вы закрепите слово «инструмент», у вас придет все в порядок. Вы никогда не будете рассматривать его как что-то, через что вы являете послушание. О, брат Олег, если я использую отвертку, я послушный Господу. Если я использую чайник, я очень послушный Господу. Вы знаете, мой чайник даже закипел. Может, я утрирую, но примерно так оно выглядит в самом деле, когда дети Божии используют духовный закон сеяния и жатвы. Да, слава Богу, поблагодарите Господа за стократный урожай. Но пусть та радость или уровень той радости, которая у вас присутствует, пусть он не загоняет вас в обольщение. Потому что урожай в духовном законе сеяния и жатвы лишь говорит о том, что закон работает для всех, кто послушный его и применяет его по его правилам. Это просто закон, это инструмент. Но напоминаю, у этого инструмента есть цель. Я обозначу сегодня эту цель. Потому что, в общем-то, мы об этом и говорили на прошлой встрече, что сегодня мы обозначим цель. Еще раз отмечу. Духовный закон сеяния и жатвы – это Богом утвержденный духовный инструмент. Возьму еще один пример, приведу, чтобы в целом представить более объемное представление. Допустим, вы человек, которого взяли на работу водителем. Причем возить бревна из леса на лесопилку. Ваша задача – перевозить бревна из леса на лесопилку. При этом вам разрешили какое-то количество бревен взять себе домой, чтобы вы могли в зимний сезон топить печь и, в общем-то, иметь какое-то тепло. И человек, который вас нанял, а он нанял именно на 4 месяца, так как это сезон, нанял на 4 месяца, сказал: вот бревна, вон там лесопилка, вот эти бревна должны быть все перевезти туда. И сам ушел. К вам подходит другой человек и говорит: ты знаешь, помимо этих бревен еще вон целый лес. Что тебе загружать свои мозги? Займись сначала своими нуждами. Возьми сколько надо леса, продай. И возьми сколько надо леса, перевези себе. А потом как-то решим вопрос, чтобы напилять новых. Возникает к вам вопрос. Если бы вы были работодателем этого человека, и спустя какое-то время пришли, и увидели, что тот лес, который надо было перевезти на лесопилку, не был туда перевезен, а половина леса исчезла, а половина леса у человека на доме. Что бы вы сказали этому человеку? Вы бы сказали, что он вор и разбойник. Послушайте меня внимательно. Осей 4.6. То, что говорится в Осии 4.6, оно больше говорится, исходя из того, что дети Божьи были обмануты. Как тот человек, он был обманут кем-то, кто-то его обманул, он послушал того, кто его обманул, в результате он стал беззаконником. А теперь слушайте, что сказано в Осии 4.6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как отвергли ведение». Проблемы, которые постигают детей Божии, они в меньшей степени связаны с сатаной. В большей степени связаны с невежеством. Невежество на сегодняшний день стало огромной брешью. А я бы сказал так, платформой, на которой сатана достигает своего успеха. Гибнет народ Божий как раз от недостатка знаний. Мы не говорим, что знание – цель. Послушайте, мы ни в коем случае не говорим, что главное – знание. Нет. Но знание является составляющей, чтобы устранять тьму. Вопрос устранения тьмы. Гибнет народ мой за недостаток ведения. Иосия 4.14. Невежественный народ гибнет. Невежественный народ гибнет. Невежество в отношении миссии духовного закона сеяния жатвы не оправдание. Тем более для подданных Господа Иисуса. Духовный закон сеяния жатвы – это духовный инструмент, данный Богом, духовному творению человеку, для принятия всего необходимого для жизни и выполнения заданий в физическом мире. Еще раз прочитаю. Духовный закон сеяния жатвы – это духовный инструмент, данный Богом духовному творению человеку для принятия всего необходимого для жизни, конечно, 100% для жизни обязательно, и выполнения Богом поставленных заданий в физическом мире. То есть есть цель принятия для жизни, она не отменяется. И есть цель, и она основная, для выполнение Богом поставленных задач. Для выполнения. Участник завета с Богом может использовать свой автомобиль для себя, для своей семьи, имеет на это право. Но не забывать, что у него есть Господь. Одна из свобод мышления, которая есть в сегодняшний день у рожденного свыше, послушайте сейчас внимательно, я верю, что это внесет определенную ясность. Мы приняли Иисуса кем? Спасителем. Послушайте, не имея достаточного откровения, что Иисус Господь, мы думаем, при том, что Он Господь, можно делать все, что мы считаем нужным. Вы знаете, что слово «Господь» предполагает подчинение. На сегодняшний день гораздо проще исповедовать Иисуса Спасителем, так как при том, как ты исповедуешь Его Спасителем, тебе не обязательно занимать позицию послушания. Ты принял спасение? Радуйся и благодари. И до позиции Господь мало кто доходит. Послушайте, но вы живете в таком мире, вы уже спасенные, где вам сейчас больше нужно помазание Господь. Потому что вы пережили первый шаг, первую позицию Иисуса, Спасителя. Теперь вам нужен Иисус Господь. А чтобы Иисус мог быть Господь, вам придется проявлять послушание. Потому что господство без послушания не реализуется. Я верю, что тоже придет когда-то и откровение в этом вопросе. Это удивительная сама по себе тема. Удивительно. Поэтому, да, у вас может быть автомобиль. Да, вы можете этот автомобиль использовать во благо своей семье. Да, вы можете оправдывать свои действия, если кто о родных своих не печется, то хуже неверного. Я согласен, да. Но не забывайте, что вы живете на его земле, пользуетесь его автомобилем. И, по сути дела, все, что вы делаете, вы должны делать и понимать, что он Господь вашей жизни. Во всяком случае, если вы хотите, чтобы он был ваш Господь. Вы можете называть его Господом, но дальше спасения так и не пройти. Духовный закон сеяния жатвы – это закон, через который Господь готов передать его подданным все потребное для того, чтобы общее задание для всех рожденных свыше, все спаслись и достигли познания истин, было выполнено. Все-таки общая воля Божия, чтобы все спаслись и достигли познания истины, остается центральной. Центральной. В целом, становится понятно, что духовный закон сеяния жатвы, послушайте, для содействия послушания Господу, а не вместо и не форма послушания. То есть это просто инструмент. Слышите, это инструмент. Стиральная машина – это инструмент, но это не то, ради чего создается семья. Аминь. Брат Олег, вы такие-то примеры смешные проводите. Ну, послушай, оно так рассматривается. О, я создал семью. Для меня так важна стиральная машина. Я так люблю свой холодильник. А теперь хочу привести еще один пример. Господь Духом Святым дает рожденному свыше задание. Давайте обозначим какое-то задание. Это задание связано с, допустим, с чем-то, где необходимо большие финансовые средства. Допустим, Господь говорит сестре: сестра, я хочу, чтобы ты купила в такую-то миссию 2 микроавтобуса. Желательно Мерседес Вита. Пока не знает цены, говорит: аминь, Господь. Ну, чаще всего дети именно так реагируют на первый позыв. Аминь. Я записал Мерседес Вита. Потом заходит или в интернет, или заходит куда-то в информационные какие-то источники и узнает, сколько он стоит. Здесь аминь как-то заканчивается и наступает небольшая пауза. Потому что когда понимаешь, что это порядка 150 или 180 тысяч УЕ, человек сразу, слушайте, следующая мысль. Зарплата. И считает, и понимает, что вечность – это небольшое время. Потом следующая мысль. Потом следующая мысль. Человек включает вот этот куркулятор, где он не видит, как это возможно. Я представлю вам 4 варианта, откуда, или 5 вариантов, откуда у человека могут появиться средства. А вы мне подскажете, какой вариант вообще Божий? Первый вариант – украсть. Хорошо. Второй вариант – много работая, заработать. Третий вариант – взять в долг. Четвертый вариант – взять в кредит. Долг и в кредит. Долг – это у соседа, а кредит – у банка. И последний вариант – сеять семя, верить Богу в сверхъестественное обеспечение для выполнения задания. А теперь послушайте меня, если вы вообще собираетесь что-то делать для Бога, если вы вообще собираетесь, я говорю это ко всем, кто слушает, то вам придется прийти к этому варианту, потому что других вариантов, кроме вышеперечисленных, больше не существует, при которых бы участвовал Бог. Брат Олег, подождите, есть еще один вариант. Я нашел еще один вариант. У меня есть металлоискатель, я пойду найду скарб. Давайте. Я просто этот вариант даже сюда не вписывал. Потому что это насколько смешной вариант. Я сейчас не буду вам рассказывать все законы и что потом в целом иногда получается с теми, кто его нашел. Потом ищут того, кто его нашел. И не всегда его находят. Потому что иногда его закапывают так же, как то, что он нашел. Я потому эту историю даже не беру. Хорошо, вопрос. Все-таки мы вернемся к вопросу. Используя какой способ можно выполнить Божье задание, не завися от влияния проклятого мира? Конечно, духовный закон себя не жертвует. Понимаете, что это просто инструмент, который дан вам для того, чтобы вы могли выполнять волю Божью, не завися от этого бесславного мира. Вот дайте ухватиться за этому, даже своему уму. Если вы думаете, что этот мир будет участвовать в реализации воли Божией, то вы уже в обольщении. Все, что в мире направлено на то, чтобы украсть, убить и погубить, оно никогда не направлено на то, чтобы вы были послушны или воля Божия реализовалась. Поэтому много призванных Богом не смогли продолжить реализацию призвания по причине того, что они знали, как принимать обеспечение. Они думали, что если Бог дает задание, то Бог сам позаботится о его обеспечении. Бог дал мне задание. Я жду, когда он мне даст и обеспечение. Что вы ждете? Что он не дал духовный закон сеяния и жатвы? Что он не дает семя сеющим? Но они думают, что оно само как-то произойдет. Само как-то произойдет. Гибнет народ Божий от недостатка ведения. Много рожденных свыше, зная, что они благословлены Богом, не знают, как принять обеспечение для жизни благословения. И вот на сегодняшний день эта картина печально выглядит. Духовный закон сеяния и жатвы – это закон, который полностью во власти и влиянии Бога. Бог дает семя сеющим, и кто дает обилие посеянному? Бог. То есть Бог дал такой закон, при котором вы становитесь зависимыми от Него, через то семя, которое вы сеете и доверяете Богу. Что может быть лучше? К чему я вас подвел? Фактически я своего рода создал конфликт в вашей голове. Конфликт именно в чем? Потому что, выслушав то, что вы уже выслушали, вы скажете: брат Олег, так в чем именно тогда можно быть послушным Богу в применении духовного закона сеяния и жатвы? Или скажете даже так, и это будет более правильнее. В чем именно можно быть Богу послушным в сфере финансов? Если духовный закон сеяния и жатвы – это закон, используя который я могу принимать обеспечение как для жизни, так и для реализации Божьих заданий, то, по сути дела, в чем мое послушание может быть в сфере финансов? Сейчас я очень коротко обозначу, в чем может выражаться и в чем именно может выражаться ваше послушание Господу в сфере финансов. Чтобы иллюзия в отношении духовного закона сеяния и жатвы и сеяния, она была просто развеяна, но при этом вы все-таки знали, в чем именно можно быть послушным в сфере финансов. Потому что есть то, в чем можно быть послушным в сфере финансов. Оно есть, и оно представлено в Библии, причем не одним наглядным примером. Другое дело, что общепринятая путаница, она скрыла эти примеры. Скажите, какая общепринятая путаница? Общепринятая путаница стоит за словом «пожертвование». Объясняю почему. В Библии такого слова нет. И оно в целом никогда не использовалось. Это слово стало возникать как смешанное слово, при котором присутствует и приношение, и жертва, и сеяние. Послушайте, если я своего ребенка направляю в здание, на котором написано «школа», то я, как любящий родитель, скажу: иди, пожалуйста, на второй этаж, в класс, допустим, там, 5А. А теперь представьте другого родителя, который говорит: иди в школу. Ну, ребенок, доверяя тому, что родитель понимает, о чем говорит, идет в школу. Приходит в школу, заходит в школу, а дальше куда? Его спрашивают дежурные: куда ты идешь? В школу. Ты уже пришел в школу. А дальше куда ты идешь? В школу. Слово «пожертвование» никогда не говорит о том, что вы действительно должны делать. Никогда не обозначает ни начало, ни середину, ни конец. Слово «пожертвование» взяли как слово, которое обобщает действия в отношении финансов, но не детализирует. И сейчас вы об этом узнаете. У нас есть достаточно детальное учение, которое состоит из трех частей. Первое – почтение или десятина. Второе – приношение или пожертвование. И третье – сеяние. Каждое из учений очень детально представлено. Я вообще бы рекомендовал каждому рожденному свыше иметь детальное представление в сфере финансов, чтобы не попадать в недоразумение. Давайте немножко, прежде чем мы определимся, как в сфере финансов можно быть послушным Господу, давайте мы немножко переведем в порядок понимание, чем отличается. Вообще слово «пожертвование» мы убираем и оставляем два слова пока: сеяние и приношение. Потому что и то, и другое, оно имеет свое библейское основание. Пожертвование не имеет. Вы скажете: откуда же это слово взяло? Я потом дальше объясню, где произошла путаница и где его использовали, а потом это слово взяли и применили в общем. Его действительно использовали, и у него действительно есть правильные корни, но то, как это слово стали использовать не везде правильно, а потом вообще перестали обращать внимание на правильность, то привело к тому, что это слово стало как слово «проповедь». Скажите мне, что стоит за словом «проповедь»? Учение или Евангелие? Или учение?
Евангелие.
Или учение? Евангелие. Я вам скажу, за словом «проповедь» непонятно, что стоит. Потому что слово «проповедь» никогда не конкретно. Проповедник – это человек, который учит, или который пастор, или который евангелист, или какой апостол, или который пророк. Послушайте, в Библии нет таких терминов, которые многие спорят. Они вносят путаницу. Я не против этого термина. Я не против слова «проповедь», я не против слова «проповедник». Но чаще всего за этими словами нет конкретики. Когда, допустим, к вам в церковь приезжает пророк, скажите, вы сразу начинаете понимать, что от него ожидать. Период Ветхого Завета, послушайте сейчас внимательно, когда приезжал кто-то и говорили: помазанник приехал, вообще никого не интересовало, как его зовут. Евреи всегда спрашивали, с какой целью Бог его помазал. Вы скажете, зачем? Чтобы знать, что можно принимать от Бога через этого человека. И в каких-то случаях они даже не знали, как этого человека зовут. Абсолютно не знали. Они и шли к этому человеку лишь потому, что через него Бог что-то дает. Они не знали его. На сегодняшний день вы можете знать все: имя, фамилию, отчество. Так и не знать. Знать только о нем: проповедник. Больше ничего. Подождите, для чего он помазан? Проповедовать. Ребус прям кроссворд. Я не обвиняю, просто на сегодняшний день существует это обилие невежества, путаницы. Но я верю, что в последнее время будет столько света, что вот все это путающее, знаете, путающее, запутывающее, оно будет устраняться. И приходить порядок, что если за кафедрой стоит человек, то он сам должен знать, для чего он помазан, и объяснить людям, для чего он помазан, чтобы те знали, что принимать от этого помазанника. Но если он сам не знает, для чего ты помазан? Ну, Бог меня помазал служить людям. Подожди, для чего ты помазан? Я не буду впадаться в эту тему, но поверьте, это серьезная тема. Но оно как бы, я сейчас рассматриваю в аспекте того, что в сфере финансов есть вполне четкая конкретика. Есть то, что называется семенем, и то, что называется приношением. Это не одно и то же. Используется по-разному, применяется по-разному, и результат разный. И ожидать нужно, конечно, разный результат. Давайте немножко разберемся в этом вопросе, чтобы мы знали, как в сфере финансов возможно послушание Господу. И наведем порядок. Это не так сложно. Вначале определимся немножко с вопросом сеяния. Прочитаю вам стих, на основании которого вы можете совершать сеяние. Луки 6 глава, 38 стих. Здесь в целом раскрыт все аспекты мудрости, связанные с сеянием. В этом одном стихе. Читаю. Луки 6 глава, 38 стих. «Давайте, и дастся вам есть». Дальше. «Мерою доброй, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыплется вам в лоны ваши». Есть. «Ибо какую меру мерите, такой же и отмерено будет вам». Слушайте внимательно. Сеяние – это послушание, но записанному в завете Слову Божьему. Есть послушание записанному Слову Божьему. Записанное Слово Божие – это общая воля Божья, но не индивидуальная. Я могу быть послушным записанному Слову Божьему и при этом быть непослушным индивидуальной воле Божьей для меня. Вопрос. Чем именно определяется мое послушание Господу? Конечно, индивидуальное. При этом индивидуальное послушание не отменяет общее послушание. Но определяющим перед Господом стоя определяющий будет индивидуальным. Послушайте, все, что здесь мне представлено, представлено как содействующее послушанию индивидуальному. Я верю, что когда это придет понимание, то вы поймете, все, что здесь есть, дано для того, чтобы получилось исполнить волю Божью во всей полноте. Но воля Божья индивидуальна. Сеяние – это послушание, записанному в завете Слову Божьему. В книге Иакова 1.22 написано: «Будьте же исполнителем слова, а не слышателем только». Поэтому первый момент, который мы обозначаем в отношении сеяния, что сеяние – это послушание, записанному Слову Божьему. Второй момент. При сеянии не обязательно сходящее свыше желание от Духа Святого. Вы делаете то, что записано в обетовании. Мы читали обетование, давайте дастся вам. Потому что это истина, в которую вы верите. При сеянии вам не обязательно ждать желания. Вы делаете то, что истина, и делаете это, так как это истина. В случае с сеянием вы сами определяете, сколько, куда и когда сеять. Вы делаете это сами. Какую меру мерите – такой и отмерено будет вам, и прибавлено. Итак, вы выбираете, что вам необходимо умножить, и сеете, а Бог дает умножение посеянным. Это называется благодать умножения. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Момент третий, который отметим в отношении сеяния. Сеяние должно совершаться ежедневно и запланировано. Оно должно быть обязательно ежедневным и целенаправленным. Это для эффективности сеяния, так как если вы хотите, чтобы ваша жизнь зависела от Царства Божьего, то вам лучше активировать духовный закон сеяния жатвы в отношении выбранного вами семени ежедневно. И четвертый момент, который отмечу по сеянию, Чтобы сеяние было результативным, необходимо практическое и последовательное знание духовного закона сеяния жатвы. Почему? Чтобы вы могли конкретно знать, что происходит, что надо устранить для того, чтобы все-таки вы имели то, что вы посеяли. У нас есть целый курс, связанный с духовным законом сеяния и жатвы. Итак, сеять – это быть исполнителем слова, а не слышателем только. Но быть исполнителем к непосредственному послушанию Господу не относится. Еще раз отмечу. Вы можете быть исполнителем слова, но быть абсолютно непослушным Господу. Дальше вы это увидите. Теперь коротко о приношении. В большинстве случаев именно это и называют пожертвованием, но неправильно относятся к нему. Не относятся к нему как к пожертвованию. Как, извиняюсь, приношению. Прочитаю из Малахии 3 глава 8 стих, где говорится, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем мы обкрадываем тебя? Слушайте внимательно. Десятиною и приношением. Смотрите, Бог использует два термина. Десятина, мы его не трогаем сейчас, и приношение. И в том, и в другом случае это рассматривается как то, через что происходит обкрадывание Богом. И дальше Бог говорит, проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Смотрите, какой интересный момент. Как бы в отношении десятины, спорно, не спорно, но ясность есть. В отношении приношения, я могу вам сказать, изучая тему приношения, я изучаю, ну, какой-то уже период изучаю. Я вижу, что в этой теме, в отношении народа Божьего, огромнейшая брешь. То есть фактически в большинстве случаев, где бы я ни задавал вопросы по теме приношения, я никогда не получал ответов. Потому что в большинстве случаев дети Божьи не знают, что такое приношение. Хотя в Библии, особенно в период Ветхий Завет, тема приношения была раскрыта так ясно, что иудеи прекрасно понимали, что такое приношение Богу. Я хочу с вами сейчас очень коротко в одном примере рассмотреть, что такое приношение, чтобы обозначить разницу между сеянием и приношением. Так как у нас нет сегодня цели изучать детально сеяние, детально приношение, мы обозначим некоторые основные моменты, чтобы выявить, где может быть послушание Господу в сфере финансов. Возьмем стих из книги Исход, 25 глава, именно в книге Исход очень много примеров приношения. Исход, 25 глава, с 1 по 3 стих. «И сказал Господь Моисею». Кто сказал? Господь. Моисею. Говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, примите приношение мне». Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Золото и серебро, и медь, и идет перечисление. Вещи, ткань, и пошло. Огромный перечень. И мы обозначим основные детали, которые помогут нам увидеть, что такое приношение. Истина первая. «И сказал Господь». Послушайте внимательно. Это не было желание Моисея. Это не была инициатива людей. Это не была инициатива одного кого-то из людей. Это была инициатива Бога. Отметили. Приношение. Первое. Инициатива Бога. «И сказал Господь». Второе. Истина вторая. Бог говорит, чтобы они сделали мне приношение. Очень важный момент. Бог говорит, чтобы это приношение было сделано мне. То есть, кто обозначил кому? Бог. Не они обозначили кому. О, давайте сделаем приношение туда. Не, давайте лучше приношение туда. Давайте будем голосовать. Да, мы сделаем приношение. Нет. В приношении Бог определяет куда. Третья истина, которую мы обозначим в отношении приношения. От всякого человека, у которого будет усердие или будет внутреннее желание. Послушайте, приношение никогда не приходит с ума. Приношение никогда не приходит, исходя из того, что вы что-то прочитали. О, в Библии нашли и прочитали, и решили поступить на основании записанного Слова Божьего. Нет, здесь написано, что это приходит из сердца. Это приходит из духа, это приходит свыше, это не приходит просто потому, что вы прочитали. это что-то сверхъестественное, побуждение, которое вы не планировали. Истина четвертая. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. И идет перечисление. Скажите, кто определяет, что принести? Бог. Вот вам некоторые основные особенности приношения. Я их обозначу. Послушайте внимательно эти основные. Приношение – это действие, все подробности которого участникам завета говорил именно Господь. То есть сколько, куда, когда решал Бог, а не человек. То есть такой пример приношения. Допустим, Даша приготовила бутерброд. Она знает, что в час дня она сядет, покушает и удалит свое желание кушать. И, по сути дела, она в этом имеет какое-то утешение. Это ее план. Она уже не переживает, что делать в час дня, потому что в час дня она уже видит, как она вкушает. И вдруг в 12 часов она общается с кем-то из друзей и имеет внутреннее свидетельство. Возьми свой бутерброд и отдай этому человеку. Скажите, в ее умственных планах было отдать бутерброд? Нет. Вообще бутерброд она делала для себя, исходя из всего его составляющего и то, как он был сложен. Но что произошло? Она получила задание от Господа. А теперь послушайте меня очень внимательно. Это одна из важных особенностей приношения. Когда вы услышали от Господа, что взять и кому отдать, с той секунды то, что Он сказал, уже вам не принадлежит. Оно уже не ваше. Вы скажете, подождите, какое не ваше? Я же еще не отдал. Если ты не отдашь, ты вор. Проклятием вы прокляты, потому что вы обкрадываете меня. В чем они обкрадывали его? В приношениях и в десятинах. В отношении приношений Бог говорил им, возьмите это, отдайте туда. Они этого не делали. И когда они этого не делали, то, что у них оставалось Божье, они использовали, как они считали нужным. И это в целом было выражение их воровства у Бога. Я могу вам сказать, на сегодняшний день воровство, не буду говорить где, очень распространенное. Потом дети Божьи не могут понять, почему у них украли мобилку, почему украли сумку, почему сломалось то раньше времени, и это сломалось, а то вообще дня не продержалось. Как почему? Бог вам сказал, что? Ну, я думал, что это мое, просто мое. Подожди, если бы твое, оно было бы в твоих планах. Это очень важно. Послушайте. Приношение – это действие, подробности которого определяет Бог. Бог определяет, что взять. Бог определяет, сколько взять. И Бог определяет, кому или куда отдать. Вы при этом ничего из этого не определяете. Ваша часть исполнить все. Если вы не исполняете это, то вы вор. Может грубо, зато ясно. Брат Олег, ну у меня это было последнее, потому и было последнее, потому что уже ни раз не отдал, ни раз не исполнил. Приношение не сеяние и сеяние не приношение. Они по-разному, по своему назначению и методу формирования. Сею я на основании записанного слова. При сеянии я определяю сколько, я определяю куда, я определяю когда и я определяю кому. При приношении он определяет сколько, он определяет когда и он определяет куда. Я ничего не определяю. В сеянии я руководствуюсь записанным словом Божьим. При приношении я руководствуюсь сказанным в дух Словом Божьим. При сеянии я ожидаю урожай, который определяется 100 крат, а там уже в зависимости от того, сколько я приму. При приношении я ничего не ожидаю. Скажите, как ничего не ожидаю? Потому что там основной фактор послушания. После того, как Господь Духом Своим обозначил приношение, вы знаете, что именно принадлежит Ему. С того момента оно должно быть отдано согласно Его указаниям. В случае, если человек не отдает указанное Богом, он вор. Читаю Малахии 3 глава, снова 8-9 стих. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажите, чем мы обкрадываем тебя? Ты же Бог! Десятиною и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что весь народ обкрадываете меня. Другими словами, в отношении приношения вы не отдаете то, что я вам сказал отдать, и туда, куда я вам сказал отдать. Именно приношение, слушайте, вы уже начинаете понимать, связано с послушанием человека Господу, потому что приношение всегда индивидуально. С кафедры невозможно навязать приношение. С кафедры вообще невозможно представить приношение. Невозможно. Почему стали использовать слово пожертвование? В определенный период приношение и жертва стали рассматривать как одно целое. В какой-то степени да. Потому что когда Даша говорится, возьми это и отдай туда, она это не планировала. Для нее это жертва. Для нее это действительно жертва. И она в послушании Слову Божьему совершает эту жертву. Поэтому стали использовать слово пожертвование или послушание вопросу, сказанному Богом. Но так как это слово стали использовать всегда в отношении финансов, то по сути дела было смешано сеяние и приношение. В результате толком не делается ни первое, ни второе. Но слушайте, но проблемы стали приходить от приношения. Потому что когда приношение, непонятно, что это такое, люди остаются непослушными. И Дух Божий мне сказал, по причине того, что о приношении не учат, непослушание или воровство в церкви стало распространенным. Подождите, что это за воровство? У Бога. Мы не говорим воровство у человека. У Бога. У Бога. Итак, в приношении основное послушание Господу, а невозможное воздаяние. Следовательно, в сфере финансов возможно послушание Господу, которое выражается через приношение. То есть, если мы говорим о послушании Господу в сфере финансов, то это всегда вопрос чего? Приношения. В приношении Бог определяет что? В приношении Бог определяет куда? И в приношении Бог определяет сколько. Ваше выражение или то, что вы послушали Бога, выражается в том, что вы это выполняете. В этом есть послушание Господа. Оно индивидуально, оно никогда не бывает общее. Вот в чем особенность послушания, или, извиняюсь, приношения и послушания в приношении, что оно всегда индивидуально. Каждый по усердию. Каждый по усердию. Хорошо. А теперь я хочу обозначить некоторые моменты в целом, по этой части, которая связана с послушанием, правилам духовного закона сеяния и жатвы. Я хочу подытожить всю эту тему. Послушание правилам духовного закона сеяния и жатвы. Хочу подытожить и пункты обозначить. Слушайте внимательно. Если что-то из того, что вы узнали в Писании и применяли, работает, это не говорит о том, что вы послушны непосредственно Господу. Это говорит о том, что вы правильно применили то, что вы узнали. Дальше, второй пункт. Стократный урожай при применении духовного закона сеяния и жатвы не показатель послушания Господу. Он результат послушания правилам духовного закона сеяния и жатвы. Молодцы. Знаете, когда вы правильно используете закон электричества, благо свет вам обязательно гарантирован. Третье. Отсутствие или наличие урожая с посеянного семени не говорит о послушании Господу. Поэтому ни в коем случае не рассматривайте отсутствие или наличие как показатель вашего индивидуального послушания Господу. Ни в коем случае. Это может запутать вас и в целом завести потом в неприятности. Четвертое. Сеять – это быть исполнителем слова, а не слушателем только. Но быть исполнителем – непосредственному послушанию Господа не относится. Быть исполнителем записанного слова к непосредственному послушанию Господа не относится. Приведу такой пример, может быть, он внесет какой-то свет или ясность. Когда я прихожу домой и иду на кухню, зажигаю газ, взрыва не происходит. Скажите, то, что взрыва на кухне не происходит, говорит о моем послушании моей жене? Нет, брат, что-то вы здесь нагородили. Я не нагородил, потому что именно так рассматривают результат действия духовного закона сеяния жатвы. Я же собрал урожай, значит, я послушный Господу. Нет, если ты собрал урожай, это лишь говорит о том, что ты правильно применил духовный закон сеяния жатвы. Но это не показатель того, что ты послушен. Поэтому сеять – это быть послушным или исполнителем слова, а не слышателем только. Но не быть исполнителем непосредственному, но быть исполнителем к непосредственному послушанию Господу не относится. И пятое. Через приношение сказанного Богом, приносящим выражалось непосредственное послушание Господу. Вот тут 100%. Вот тут 100%. Поэтому, если вы заявляете Богу о своем желании быть ему послушным в сфере финансов, я могу вам сказать точно. Бог будет говорить с вами о приношении. Возможно, он скажет, возьми ручку и отдай Даше. Брат Олег, я думаю, что о деньгах будет говорить. Не, приношение не связано только с финансами. В приношении может участвовать вещи, продукты. В приношении может участвовать все. Бог может сказать, возьми свою булочку, отдай. Возьми карандаш, отдай. Возьми там то, отдай. И этого абсолютно может быть и не связано с финансами. Другое дело, если вам нужен финансовый прорыв, потому что у вас накопилось долг или еще что-то, да, Бог может заговорить о приношении в сфере финансов. Но это не обязательно. Послушайте, он скажет, пойди продай квартиру жены и отдай. Нет, он всегда будет действовать, исходя из законности приношения. Он скажет вам, знаете, как Давид сказал, никогда не буду давать то, чего мне ничего не стоит. Хотя в том случае это в большей степени было связано с сеянием, потому что Давид хотел сделать для Бога что-то. Но приношение всегда основывается на сказанном словом. Итак, из всего вышесказанного становится понятно, что в сфере финансов только при приношении может быть непосредственное послушание гласу Духа Господа. При целенаправленном же использовании духовного закона сеяния жатвы это послушание записанному слову, которое не является непосредственным послушанием Господа. Я верю, что здесь достаточно света пролилось в этом вопросе, чтобы никогда не обольщаться отсутствием или наличием урожая. Но всегда быть готовым к тому, что Бог скажет, что, сколько и куда. Это послушание, так как это есть приношение. Аминь. Хорошо. На этом мы закончили, что связано послушание правилам духовного закона сеяния жатвы. На следующей встрече мы начнем продолжать следующую тему. У нас достаточно тем, чтобы пролить света в отношении всех основных направлений, которые очень часто рассматривают как послушание Господу, чем они не являются. Давайте поблагодарим Дух Святой за его труд сегодня. Он проделал серьезную работу и будет дальше ее проделывать, чтобы в этом вопросе никогда не существовало недоразумений. Потому что этими недоразумениями в основном пользуется сатана. Дух смерти, разочарование, скорби, печали. Я слушаю иногда детей Божьих, я и сам иногда расстраиваюсь, что десятки лет они пытаются делать правильные вещи. И десятки лет, слушайте, они думают, что то, что они делают, является показателем ихнего послушания Богу. А в результате то, что в ихней жизни происходит, говорит о том, что это Содом и Гоморра, извиняюсь, даже может не Содом и Гоморра, а что это общежитие бесов. И они задают вопрос. Брат Олег, я вот это делаю. Почему в моей жизни это происходит, то происходит? Это все проклятие. Почему они происходят? И, конечно, я понимаю, что за 2 минуты дать ответ, достаточно содержательный и наполненный помазанием для освобождения, ну, мало, потому что человек уже находится, послушайте, он находится, знаете, как ежик, он уже в какой-то агрессии. То есть фактически даже если ему сказать правильный ответ, он его не услышит. Поэтому здесь нужно, естественно, успокоиться. В тишине и покое надо. И принять решение при участии Духа Святого и Слова, целево навести порядок в своей жизни. Конечно, если человек уже испытывает разочарование, а это цель экспериментов, цель метода проб и ошибок, разочарование. Человека очень тяжело наставить, потому что он уже обижен. Он обижен на все. Я 10 лет делал то-то-то-то-то. Ничего. Я разрушен. Все. Поэтому я понимаю, насколько важно то, что вы слышите, и насколько необходимо для того, чтобы человек не устраивал и не применял усилия в том направлении, где сила, пусть действует духовного закона. Все. Я же не думаю, что вы сейчас сидите и крутите генератор, чтобы здесь светили лампочки. Давайте поблагодарим Господа за тот свет, который проливается, и за ту помощь, которая оказывается, и за то, что в нашей душе эти твердыни, которые в большей степени обольщали, они просто лопаются, как воздушные шарики. И мы понимаем, что урожай или его отсутствие – не является показателем послушания Господу Иисусу, непосредственным послушанием. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе за то, что прямо сейчас твой свет уничтожал всякую тьму. И душевно слепые прямо сейчас получали прозрение, а измученные были отпущены на свободу. Спасибо тебе. Я благодарен тебе за откровение, которое прямо сейчас могущественно действует в душе каждого слушающего. Спасибо тебе. Мы благодарны тебе за этот благословляющий нас духовный закон сеяния жатвы, за благодать умножения мы благодарны, и мы будем использовать ее как инструмент, чтобы воля Божия, чтобы все спаслись и достигли познания истины, была исполнена, чтобы мы не испытывали недостатка ни в чем, и на всякое доброе дело были приготовлены. Всегда спасибо тебе, Господь Иисус. Я благословляю каждого слушающего этот материал, и духом премудрости Твоей да будет снято с них всякое бремя и ярмо. Я благословляю их во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, также за благодать умножения, которая остается в силе для каждого из нас лично. Поэтому мы берем свое семя веры, благословляем его и высвобождаем урожай, который приходит в руки сеющих прямо сейчас. От Тебя с нас связываем. И запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Господь, за то, что ты делаешь нас богатыми, щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными. Мы принимаем это с благодарением во имя Иисуса. Аминь.